Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Точное калининградское время 12:05. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это программа «Только у нас». И сегодня в ней обсудим вопрос, что означает быть мужчиной в России. Сложно ли им быть? Сложно ли быть женщиной? Александр Катируша представит мужской взгляд. Он сегодня рядом со мной в студии.
Добрый день.
Я представлю, наверное, женский. А вот Ольга Шнырова, специалист, нас рассудит. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представляю вас вот со всеми регалиями сначала зачитаю. Читаю. Директор Ивановского центра гендерных исследований, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой новейшей истории и международных отношений Ивановского государственного университета, член исполнительного комитета Национального комитета Международной федерации исследователей женской истории Российской ассоциации политических исследований Российского общества интеллектуальной истории и координационного совета Межрегиональной общественной организации «Женское лидерство и партнерство». Много у вас работы, много у вас званий. Вот по всем этим вопросам, друзья, сегодня можно подключаться к нашей программе 92-172, это телефон прямого эфира. Если к Ольге будут вопросы, то задавайте. Ольга у нас в Калининграде на несколько дней проведет лекции в Балтийском филиале Государственного центра современных исследований. Сегодня, кстати, первая лекция пройдет в 19:00. Вот у меня сразу же вопрос к вам про Международную федерацию исследователей женской истории. Расскажите о ее деятельности.
Да, хорошо. Просто я для начала все-таки хотела бы немножко поправить ваше представление, потому что в настоящее время я не работаю в Ивановском университете. Я работала там до 16 года. Сейчас я ведущий научный сотрудник университета Аль-Фараби в Алма-Ате в рамках грантового проекта. Вот, все остальное, в общем-то, верно. Но вот что касается РАИЖИ, теперь она так называется, Российская ассоциация исследователей в области женской истории. Она является частью Международной ассоциации исследователей в области женской истории. Это большая такая международная организация, которая объединяет ученых практически со всего мира. И это был такой как бы длительный процесс вступления нас, России, в эту организацию по той простой причине, что туда принимают только национальные объединения. И поэтому для начала нужно было создать всероссийское вот общество исследователей в области женской истории, и только после этого нас приняли. Вот это произошло в начале 2000-х годов, если я не ошибаюсь, в 2005 году. Вот, я думаю, что тут надо сказать еще о большой роли Натальи Пушкаревой, которая является президентом этой ассоциации, и, в общем-то, она в основном занимается ее деятельностью в настоящее время, и каждый год проводятся очень большие конференции, объединяющие специалистов в области женской истории и гендерных исследований. Она не сводится только к вопросам женской истории. Вот. Но она объединяет в основном научных работников, преподавателей вузов. Не вступить туда очень просто, надо просто приехать на конференцию, подать заявку и все.
Гендерные исследования интересуют у нас в России и женщин, и мужчин одинаково, или это вот больше женская тема?
Вы знаете, я вот буквально в прошлом месяце на конференции в Лиссабоне, потому что я являюсь членом еще одной большой такой международной ассоциации, которая называется Международная ассоциация институтов лидеров в области гендерных исследований. Я там сделала такой доклад, который назывался «Это опасное слово гендер». По той простой причине, что сейчас вообще на самом деле заниматься гендерными исследованиями связано с определенными проблемами, потому что вы знаете, что, в общем-то, как бы это... сейчас идет такой процесс, когда гендерные исследования стали убираться из университетов, закрываются центры гендерных исследований. И это, в общем-то, к сожалению, процесс не только в России даже проходящий, но и в других странах Восточной Европы, вот в частности в Венгрии, в Польше.
А с чем вы это связываете? С какой-то глобализацией или с тем, что это больше не актуальная проблема?
Это связано не с тем, что это перестала проблема быть актуальной, это связано с общим консервативным поворотом в политике. А вот, потому что эти процессы происходят в тех странах, ну, если говорить о Европе, где происходят определенные разочарования в евроинтеграции, где усиливаются национальные, даже, можно сказать, националистические политические силы, и это приводит к тому, что они стремятся отмежеваться от общеевропейских ценностей, тех идеалов, которые пропагандирует Евросоюз, а они пропагандируют гендер-мейнстриминг, то есть включение гендерных вопросов во все вопросы общественной жизни. Вот. У нас мы, в общем-то, видим аналогичные процессы, да? Вот. И, ну, как бы у нас усиливается церковь, усиливается традиционное общество, традиционные ценности. Все это приводит к тому, что гендер становится, ну, достаточно нежелательным термином на политической и социальной сфере.
И да. Для женщин, и для мужчин.
Для всех получается, потому что, например, у нас очень долго обсуждается закон о равенстве прав мужчин и женщин. Вот. Этот закон периодически, особенно накануне выборов, его реанимируют, в общем-то, встряхивают от пыли, начинают активно обсуждать. Но он у нас так и не принимается, и во многом это связано с тем, что сразу возникает реакция со стороны нашей православной общественности, которая заявляет, что равенство мужчин и женщин – это очень плохо, это разрушает семьи, влияет на количество детей, на демографические процессы и так далее, и так далее.
Ну, у нас в обществе вообще очень сложное отношение к равноправию, причем, мне кажется, это не только со стороны церкви исходит. У нас вот буквально недавно, когда про пенсионную реформу говорили, mm-hmm. мужчины всегда спрашивают: ой, а почему женщинам позже выходить на пенсию? Вы же хотите равенства. То есть диалог, вот он такой в обществе идет, но он идет в какую-то другую сторону, получается.
Да, когда нам выгодно, у нас вспоминают про гендерное равенство, и мне очень понравилось, когда там даже Медведев вспоминал про это гендерное равенство, оправдывая необходимость повысить женщинам больше, чем мужчинам, возраст выхода на пенсию, чтобы их выровнять, эти возраста. Вот, потому что во всей Европе соблюдается гендерное равенство, и, соответственно, как бы там мужчины и женщины выходят на пенсию в одинаковом возрасте, поэтому и у нас так же надо. То есть это вот как раз ситуация, когда в определенных политических условиях, когда это выгодно, про гендерное равенство и гендерные ценности вспоминают.
А каково мнение социологов, специалистов, которые занимаются вопросом гендера?
О чем?
Вот в этом вопросе касательно равенства пенсии, зарплаты, возраста, выхода на пенсию.
Ну, понимаете, ведь как бы возраст выхода на пенсию или пенсионная реформа – это как бы не вопрос исследования, это некая уже данность, да? Вот, и поэтому, если говорить, например, вообще как бы о том, следует ли выравнивать возраст мужчин и женщин, то нужно здесь учитывать очень много различного рода факторов. Да, продолжительность жизни и тех, и других, сколько там, предположим, затрачивается в процессе жизни и теми, и другими на, в том числе и работу по дому, потому что, вы понимаете, с точки зрения гендерного равенства и на Западе, в общем-то, как бы домашний труд, он считается тоже трудом. И поэтому с этой точки зрения женщина работает, ну, в два раза больше мужчины, по крайней мере, в традиционном обществе. У нас вполне себе сейчас традиционное общество. И поэтому, в общем-то, как бы и женский организм-то он тоже интенсивнее изнашивается с этой точки зрения. Потом, ну, как бы есть сторонники, которые говорят о том, что женщины должны получить какие-то бонусы за то, что они выполняют репродуктивную функцию, поэтому они могут выходить на пенсию раньше. Ну, вот тут много разных соображений.
Ольга Шнырова в гостях у радио «Комсомольская правда». Сегодня директор Ивановского центра гендерных исследований. Ольга сегодня проведет лекцию в Балтийском филиале Государственного центра современных исследований.
Современного искусства.
Современного искусства, да, у нас в Калининграде.
В здании библиотеки, да, если кто не знает.
В 19 часов начала этой лекции, поэтому вы сможете прийти и поучаствовать в ней. Наша программа продолжается. Мы сейчас прервемся на 2 минуты анонсов и рекламы. Не переключайтесь. Включайтесь.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама.
Дача стала ближе. Уже знакомые блюда теперь в пельменной полный фарш. Борщи, строганина, домашние десерты и сырники. Отменные пельмени, где, кстати, мясо гораздо больше, чем тесто.
Едем сегодня туда обедать. Пельменная полный фарш. Леонова, 55.
Всем внимание!
Открытие нового комплекса
на рынке Сельма.
Все продукты в одном месте.
Успей быть первым. Аренда торговых мест. Звоните 735453.
Покупать перестали.
А рекламу давали? 92-107-2.
Каждый понедельник в эфире радио «Комсомольская правда» наступает время денег. О новостях для нашего кошелька в калининградской студии рассказывает экономический обозреватель, кандидат наук Павел Голубев. Все, что важно знать и нужно делать, слушайте в понедельник в 14.05. Повтор программы во вторник в 11.05 на FM 107.2.
Нужно выгулять новое платье или организовать девушке выход в свет?
Включайте программу «Культ поход» на радио «Комсомольская правда».
Вы будете в курсе событий Калининграда, даже если никуда не пойдете. Обсудим новости и афишу на выходные.
Прямой эфир по пятницам в 10.05.
И можно даже с дивана не вставать.
Что происходит в Калининграде? Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно, по будням, в 10.32 и 12.32. Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда».
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Радио «Комсомольская правда» на FM 107.2. Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир. Программа «Только у нас». Александр Катируша, Светлана Барон и Ольга Шнырова, директор Ивановского центра гендерных исследований. Ваши вопросы принимаем по номеру Viber, WhatsApp и SMS +7 963 738 107.2. Ольга, вы проведете в Калининграде лекцию «Маскулинность в провинциальном городе». Вы оцениваете Калининград как? Как провинциальный город?
Ну, вообще, эта лекция является в определенной степени презентацией нашей деятельности, наших проектов, которые мы проводили у себя в Иваново. Поэтому у нас Иваново, оно себе, ну, как бы вполне к этой категории относится.
Ну, и вы, наверное, сравниваете Калининград и Иваново вот в чью пользу касательно провинциальности?
Ну, как бы, вы знаете, мне бы не хотелось никого обидеть, честно говоря, ни себя, ни Калининград. Вот, но, конечно, Калининград, он ближе к Европе, и это совершенно очевидно, и это отличается. И когда, ну, это так же, как и с Санкт-Петербургом и другими городами, которые находятся недалеко от границы. А потом Калининград – это анклав, извините. Я помню, когда в 2007 году сюда первый раз приехал тренинги проводить, мне говорили, как хорошо, к нам наконец приехал тренер с большой земли.
Ну, это уже, большой России, как у нас.
Да, или большой России, да, это тоже уже показатель, как бы, вот, особого положения Калининграда, вот, и в определенной степени особой ментальности, потому что мы с калининградцами работали еще в рамках наших летних школ международных, и к нам приезжали преподаватели БФУ «Канта», и мы, в общем-то, этот вуз тоже хорошо знаем, и знаем, что действительно немножко менталитет калининградцев отличается.
И с точки зрения гендера тоже отличается?
С точки зрения гендера, ну, как бы… Я не настолько большое количество калининградцев знаю, и тут надо проводить отдельные социальные, наверное, социологические исследования, опросы какие-то для того, чтобы делать такие выводы. Потому что точка зрения преподавателей, это, она, конечно, отличается от общей точки зрения.
Вы на лекции будете говорить о современном понятии мужественности, о, как она влияет на каждого из нас. Вот что такое современное понятие мужественности в России?
Ну, вообще, на самом деле, существует общее определение мужественности, которое исходит из того, что это комплекс ожиданий, которые к человеку мужского пола предъявляет общество. Да? Другое дело, что общество, оно может быть, ну, разным. Да? И поэтому, соответственно, маскулинностей тоже много. Даже в рамках того же самого нашего российского общества существует большое количество разных маскулинностей. Вот мы, когда проводили у себя исследования и проводили опросы, мы выявили целый ряд там маскулинностей, например, там сельская маскулинность, маскулинность молодых людей, которые проживают в сельской местности, она связана с определенным набором ценностей, поведенческих характеристик, там как бы ориентаций различных в жизни и так далее. Вот. Предположим, так называемая советская маскулинность – это маскулинность ребят, которые вышли из семей бюджетников, вот, значит, как бы из интеллигенции старой, это совсем другая маскулинность. Там бизнес-маскулинность ребят из семей, занимающихся предпринимательской деятельностью, это тоже как бы своя категория маскулинности и так далее, и так далее.
Но это понятие, которое может быть употреблено только в сторону мужчины, вы говорите только о мужчинах, или женщина тоже может иметь какие-то черты маскулинности современной?
Понимаете, вообще маскулинность, феминность – это обычно как бы два понятия, которые идут в паре. Вот, поэтому существует такое понятие, как фемининные там, и маскулинные черты человеческой личности. Просто когда мы говорим, есть такое понятие гегемонная маскулинность или доминантная маскулинность, это маскулинность, которая ну, является таким идеалом, эталоном в данном обществе. Вот, у нас эта эталонная маскулинность, она обладает определенным набором таких активных мужских качеств, да, там, вот недавно Левада-центр проводил опрос, там, значит, ум, целеустремленность, сила, там, значит, воля, вот такие вот качества. Женщина традиционно, ну, точнее, вот идеальная, да, эталонная фемининность, она обладает противоположным набором качеств, то есть там слабостью, там заботливостью, там терпеливостью и так далее, и так далее. Вот. И с другой стороны, в общем-то, если ну, как бы мы будем разбирать нашу собственную личность, да, то мы, наверное, обнаружим, что
все эти черты так или иначе есть.
Да.
Ну а современное общество, оно давит, современное российское общество наше, оно на мужчину и женщину насколько сильно давит сейчас вот с требованием соответствовать чертам маскулинности, чертам фемининности?
Но если мы посмотрим даже, предположим, на наши масс-медиа, да, на то, что у нас транслируется через прессу, через фильмы, вот, через сериалы всякие различные, то можно увидеть, ну и плюс там наша замечательная государственная политика, высказывания наших лидеров политических, то мы можем видеть, что да, это давление очень сильное, и у нас сейчас, в общем-то, как бы мы опять же, идем вот к этой стандартной модели, когда мужчина сильный, женщина слабая, вот эта вот как бы бинарная позиция, она существует, на этом строится традиционная семья, мужчина должен быть кормильцем-добытчиком, но проблема заключается в том, что, например, ну, в той же самой Великобритании 19-го, начала 20 века, когда ну, как бы рассчитывалась зарплата мужчины, она рассчитывалась таким образом, ну, там как раз были викторианские ценности, и такая
чтобы
семья...
Чтобы он содержал семью, да?
Да, чтобы он мог содержать семью и двоих детей.
Ну, вот то, что вы говорите, это как, ну, может быть, как нам преподносят, да, вот как на деле, может быть, по-другому все. Вот я, допустим, недавно смотрел на Ютубе видеоопрос, ну, жителей просто там Петербурга или Москвы, и в комментариях увидел очень много комментариев, что, а вот все мужчины, они как женщины, вот комментаторы заметили, что
не те современные мужчины,
мальчики
это
женоподобные. Вот действительно это так? Вот,
старинная женская жалоба, да, действительно, она идет уже долгое время.
Но, понимаете, это вот как бы с одной стороны, а с другой стороны мы сейчас наблюдаем такое явление, которое тоже уже несколько десятилетий, наверное, фиксируется, как кризис маскулинности, вот, который как раз выражается в том, что мужчины не тянут вот этот эталонный идеал маскулинности, и, собственно, и многие не хотят тянуть, особенно в крупных городах. И, ну, вообще, на самом деле, это нормальный процесс, потому что крупные города, они, это модернизированное общество, значит, у нас российское общество очень негомогенно, да? Вот. В крупных городах совсем другая ситуация, другие отношения, в том числе и гендерные отношения. Вот. И поэтому действительно, как бы у мужчин у них серьезные, ну, как бы вот проблемы с тем, что они не могут, да и в принципе не ощущают необходимым тянуть на себе этот идеал маскулинности, хотя бы уже еще и потому, что и женщины тоже не хотят, собственно, соответствовать традиционному идеалу феминности.
Так,
потому что им
быть,
это тоже не нужно.
Женщины в этом виноваты. В какой-то степени.
Я бы сказала, в этом виноваты объективные процессы, потому что если посмотреть на развитые общества, которые сейчас уже вошли вот в эту четвертую индустриальную революцию, вот, там мы видим, что происходят очень серьезные изменения в гендерных отношениях. Все больше появляется, падает рождаемость, все больше появляется одиноких людей. Вот. И на самом деле это, по большому счету, никакая не трагедия, по той простой причине, что у нас вот эта четвертая индустриальная революция, она приводит к тому, что у нас освобождается огромное количество рабочих рук, на всех рабочих мест не хватает, нам не нужно столько людей. Поэтому, понимаете, это может быть тоже нормально, когда, в общем-то, люди, даже вот сегодня прочитала исследование, что молодежь стала меньше и в более позднем возрасте заниматься сексом. Ну, то есть репродуктивная функция человека, она начинает несколько ужиматься. Но это тоже может быть нормально вследствие вот этих вот технических изменений.
Получается,
просто надо это принять нормально.
Общество регулирует как-то само себя, но если у нас все равно возникает конфликт, вы говорите о государстве и о каких-то структурах, которые навязывают определенные понимание, да, как должно быть, и о борьбе изнутри, о том, что и мужчины не хотят, да и женщины уже не хотят. Что в результате мы сейчас имеем, и чем у нас это все закончится, как вы считаете?
В результате мы имеем кризис маскулинности.
Кризис маскулинности, но он же должен как-то разрешиться, как
вы
считаете?
Понимаете, вообще на самом деле, ну, вот как бы серьезные, мы сейчас переживаем в связи вот с этими очень серьезными экономическими, там, техническими и прочими изменениями, очень серьезные изменения социальные. Вот мы их еще просто не всегда даже осознаем. Вот. Но в ближайшем будущем они нас просто волной накроют. И поэтому, ну, как бы людям страшно, и это нормально, что они, в общем-то, как бы как-то пытаются вернуться. Это всегда порождает взрыв консерватизма. Потому что стараются найти опору в том, что было, в том, что понятно,
привычное,
что-то
да, привычное. Такое домашнее.
Да. Вот. И поэтому, но с другой стороны, вот. Я, в принципе, часто бываю в странах Европы, и в Штатах бываю, и там, ну, тоже есть как бы вот эти вот процессы, но они уже в определенной степени пройдены, и люди уже как-то к ним адаптировались. А мы, поскольку никак не можем модернизироваться, в общем-то, то у нас это вот все буксует.
Ну, вот у меня есть мнение, что кризис маскулинности, он как-то связан в том числе и с культурой, и вот общими понятиями этикета, общей культуры, потому что, ну, я... Да, у нас время поджимает.
Время
да?
у нас, к сожалению, поджимает. Я думаю, что все эти вопросы, во-первых, появятся еще в газете «Комсомольская правда», потому что будет развернутое интервью с Ольгой Шныровой, директором Ивановского центра гендерных исследований. Ну и напоминаю, что сегодня лекция пройдет в Балтийском филиале Государственного центра современных искусств. Это была программа «Только у нас». Спасибо, что нашли для нас время.
Большое спасибо вам.
«Только у нас». На FM 107.2.